Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зеркало. Россия в отражении прессы США. Переводя на американский. Забытая война 12-го года. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Откуда пришли пришельцы? Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Соломон, я предлагаю посвятить сегодняшний выпуск «Зеркало» теме, поднятой Нью-Йоркской книжной ярмаркой, участниками которой мы оба были. О том, что там происходило, мы уже рассказывали, но сейчас я предлагаю обсудить более общие проблемы, вызванные самим явлением крупнейшего на моей памяти десанта русской литературы в Америке. Какое ваше самое общее впечатление? Что ярмарка принесла в Америку? Каких последствий нам стоит ждать?
Во-первых, я должен сказать, что это, конечно, было явление с точки зрения культурной связи между Россией и Америкой беспрецедентное. Я уже 36 лет в Нью-Йорке живу, ничего подобного, должен вам сказать, я не видел. 250 гостей из России, причем это все были сливки абсолютнейшие.
Ну, тут я с вами не согласен, потому что, на мой взгляд, крупнейшие писатели как раз и не приехали.
В этом
была
идея.
Не было Сорокина, не было Пелевина, Толстой.
Не было Гоголевского, не было Рубинштейна, но все то, что считается как бы вот новой российской литературой, все громкие имена, которые в последнее время появились на российской литературной карте.
Я совершенно согласен с вами в том, что это действительно смелое начало привести писателей не знаменитых, а начинающих. Я помню, я был на книжной ярмарке во Франкфурте, где звездой была писательница по имени Денежкина, и все у нее брали интервью.
Как же, и на Денежке.
Ей, по-моему, лет 20, все интересовались ее мнением по поводу перспектив отношений с Западом. Она так важно рассказывала, куда-то она исчезла. Но вот нечто подобное было и здесь, в разных отношениях. Вопрос заключается в другом. Насколько повлияет это на ситуацию с американской литературой? Насколько Россия сможет вклиниться в американский книжный рынок при помощи такого десанта?
Мне кажется, что очень многое зависит от того, каковы будут последующие шаги за этим первым шагом. Это был действительно очень важный, очень впечатляющий, но первый шаг. И здесь многое зависит от того, будут ли в России продолжать настойчивую работу из года в год в этом направлении. Потому что мы знаем, что российские нравы таковы, что запрягает медленно, потом погоняет быстро, но потом так же быстро и останавливается. И вот этого как раз бы не хотелось. Хотелось бы, чтобы этот процесс продолжался бы, развивался бы и становился бы, что называется, повседневной рутиной, так, как этим делом занимаются другие, скажем, европейские страны, как этим из года в год занимаются соответствующие организации во Франции, в Италии, в Германии, в Скандинавии.
Я помню, мы разговаривали с Дэвидом Ремником, редактором «Нью-Йоркера», лауреатом нашей премии «Либерти», и он сказал: вы поймите, что русская литература для нас настолько хороша, насколько хороши переводчики. И это, конечно, больная тема, потому что если переводы американской литературы в России всегда были на высочайшем уровне, то переводы русской литературы на иностранные языки и на английский в том числе, это, конечно, огромная проблема.
И об одном таком чрезвычайно долгосрочном и мощном проекте уже сейчас можно говорить. Это библиотека русской литературы, рассчитанная на 125 томов, начиная с средневековой русской литературы и до наших дней, которую собирается публиковать издательство по имени Overlook Press, ее руководитель Питер Мейер, чрезвычайно примечательная личность. Он легенда в издательском бизнесе. Это был тот человек, который, руководя издательством Penguin Press, придумал вот эти вот пейпербеки высококачественные. Это его идея. И потом он вдруг решил, что хватит ему заниматься вот такими гигантами, и создал такое издательство, как бы построенное под его персональный вкус, и приобрел активы легендарного американского издательства «Ardis»,
которое напечатало всю лучшую русскую литературу предыдущего поколения.
И сейчас вот представляет все, что связано с российской литературой в Соединенных Штатах.
Но у меня есть идея по этому поводу. Мне кажется, что с русской литературой в Америке, да и на Западе в целом, произошла вообще страшная вещь. Произошел разрыв, в поколениях разрыв. И русская литература, как сказала переводчица замечательная Нина Бьюис, действительно, в представлении среднего американского читателя, это балы, офицеры и революция. И как-то все это кончилось, ну, на «Докторе Живаго», в лучшем случае. И мне кажется, что пропущен гигантский пласт русской литературы, который, ну, не нашел своего читателя, и никто не знает, как замечателен Олеша, или...
Шкловский прозаик.
Или как изумительные эссе писал Мандельштам. Эссе, которые подаются переводом.
Проза Синявского.
Мы можем сейчас перечислять без конца, но вы знаете, я ставлю эксперимент. У меня есть друг, американский писатель, человек очень образованный и очень взыскательный литератор. И вот я его приобщаю постоянно к русской литературе. Он по-русски не читает, но я нахожу переводы, и вот я ему покупаю и заставляю его читать книжки, без которых, я считаю, жить нельзя. Недавно я дал ему «Зависть» прочесть. Он был совершенно потрясен. Он говорит, а чего вы все это прячете? Где оно все находится? И действительно, если вот такое промежуточное звено восстановить между русской классикой и сегодняшним днем, то гораздо лучше мы станем понимать и нашу современную литературу. Например, Татьяна Толстая, ведь что она сделала? Она соединила Серебряный век с нашим временем. И вот это вот соединение нельзя понять без контекста. И для этого должна быть литература во всем своем объеме. Мне кажется, что этот проект совершенно замечательный. Я буду за него очень болеть.
Вы знаете, вот в связи как раз с тем, что вы показали Олешу, своему приятелю, я подумал о том, насколько существенна роль личности в распространении и пропаганде отечественной литературы. И я вспомнил о человеке, с которого, собственно, и началась планомерная и очень результативная пропаганда русской литературы на Западе, в Европе тогда. Это наш знаменитый Иван Сергеевич Тургенев, который, поселившись во Франции, никогда не упускал ни минуты и никакой возможности, чтобы не пропагандировать русскую литературу, причем он это делал сначала для своих друзей, а друзья у него были не слабые. Братья Гонкуры, Флобер, Мопассан, Альфонс Даде. Эти люди собирались на обеды. Это, конечно, была, что называется, могучая кучка французской литературы. И всякий раз, когда они, расстегнув галстуки и сняв пиджаки, начинали выпивать и закусывать, Тургенев начинал им рассказывать о русской литературе, начиная с Пушкина. Втолковывал им, кто такой Гоголь, кто такой Толстой. И сначала эта элита прислушивалась к его словам. Потом они, в свою очередь, начинали, тот же Флобер, рекомендовать эту прозу каким-то издателям. И так дело постепенно разворачивалось.
Если хотите сказать, что всегда нужен какой-то проводник могучий, да?
Да, причем, когда что-то получается, когда нет. Причем этот проводник сам, в свою очередь, может ошибаться. Вот, скажем, один возможный пример. Тургенев написал Толстому, что он готов перевести «Войну и мир» для французов, но с одним условием, если Толстой либо вообще снимет свои историко-философские рассуждения, либо их все соединит и в конец, чтобы...
Это мечта шалить всех школьников, да, в России.
Чтобы не мешал. А иначе он сказал Толстому, французы не поймут, им будет скучно. Толстой категорически, естественно, от такого предложения отказался. Он под французов подделываться не собирался. На что Тургенев потом с сожалением говорил знакомому, что, ну да, вот отказался, сейчас будет перевод и плохой, и французы, конечно, читать этого не будут. Как мы знаем, Тургенев здесь ошибся. А в другом, например, случае Дягилев попросил Римского-Корсакова сократить свою оперу «Садко» для показов в Париже, сказав, что опера слишком длинна, французам не понравится, это такая, будет скучно им. Римский-Корсаков, как и Толстой, категорически отказался от каких бы то ни было соображений, сказав, что если эти фельетонные французы не поймут, то и черт с ними. И в итоге никогда Римский-Корсаков так и не стал популярным во Франции. Так что выбирать в каждом конкретном случае приходится автору самому.
Соломон, интересно перенести наш разговор в Америку. В Америке было, по крайней мере, три писателя, которые могли влиять на американскую читающую публику и очень основательно. Это Набоков, Солженицын и Бродский. Что касается Набокова, то он очень внимательно следил за советской литературой и в свое время предложил антологию советских авторов, где очень высоко хвалил Зощенко и Ильфа и Петрова. Причем у него была замечательная идея, говорит, что в этом сумасшедшем обществе советском только жулик или сумасшедший могут быть настоящими героями.
С другой стороны, как мы знаем, он всячески пытался помешать успеху «Доктора Живаго», который выступил как конкурент его «Лолите» в борьбе за первое место в списке бестселлеров, и доказывал, что «Доктор Живаго» — это плод заговора советских властей с целью получения валюты от доверчивого Запада.
Надо сказать, что роману это не помешало. Соломон, как вы считаете, кто теперь может взять на себя такую роль?
Вы знаете, я не думаю, что сейчас на современной американской сцене есть фигура такого авторитета и такого влияния. Но, с другой стороны, мы знаем, что есть модные и очень успешные авторы российского происхождения, которые пишут по-английски, вроде Гэри Штейнгарта, и к их слову сегодня, безусловно, прислушивались бы в американских издательствах, и если им что-то нравится из современной российской литературы, то их слово, конечно, было бы достаточно влиятельным и могло бы поспособствовать тому, чтобы российскую литературу так или иначе приняли бы во внимание в современном американском издательском бизнесе.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. А теперь, Соломон, я хочу поговорить о самом больном вопросе для всех русскоязычных авторов Америки. Эту тему можно обозначить названием популярного фильма «Утрачено в переводе». Вот вы напечатали столько книг в Америке, каждая ваша книжка выходила в первую очередь на английском языке. Как переводятся ваши книги на английский? Как вы живете с этими переводами?
Ну, я сотрудничаю от А и до Я с Ниной Биес, которую вы уже упомянули, и она, в моем представлении, идеальный переводчик. Она владеет обоими языками в совершенстве, она настоящая американка, но ей русский сленг известен, понятен, она без труда
то есть
в нем плавает.
Нет проблем с переводом?
Мы работаем с ней в очень тесном контакте, поэтому нет проблем. Если возникают какие-то разногласия, разночтения, не было такого случая, чтобы у нас был бы конфликт, мы всегда находим какое-то
общее решение. Но это, конечно,
возможно, решение.
Потому что вы знаете английский, и, конечно же, это резко меняет дело. Вы знаете, у меня такая ситуация. Я отношусь ко всем переводам своих сочинений на все языки очень хорошо, потому что я не знаю этих языков. Вот с английским гораздо хуже. И поэтому я всегда мучаюсь, когда меня переводят, и когда автор перевода очень легко и просто склонен к банальным ситуациям, когда непонятно что-то сделать банальное, потому что так гораздо проще. И, на мой взгляд, конечно, всегда лучше выбросить, чем перевести плоско. Был такой писатель Башевит Зингер. У него был брат. И брат его был гораздо лучшим писателем, чем Башевит Зингер. Это сам он и говорил. Оба они писали на идыш. Но Башевит Зингер каждое свое слово с переводчиком сидел и переводил на английский до тех пор, пока оно не звучало по-английски так, как он хотел. А брат его писал на таком идыше, который уже и перевести было нельзя, и который умер вместе с Польшей, вместе с польским еврейством. И до сих пор говорят, сколько этих знатоков осталось идыша, что это непревзойденно был прозаик. Но он так и не остался никому неизвестным, потому что этот идыш умер вместе с ним, и, в общем, кончилась эта литература. Вот этот вот вопрос о том, как приспособиться к переводу. И это, конечно, мучительная проблема. Я видал, как Довлатов мучился. А ведь ему везло, потому что его язык, как говорил Бродский, не ставил палки переводчику, потому что он писал короткие фразы, избегал придаточных предложений. И даже его шутки всегда были очень...
Переводимые.
Переводимые. Все-таки это было...
Вот видите, все-таки...
Просто что он писал по-английски еще в России, потому что именно американская литература была для него учителем. И в этом смысле ему повезло. Но надо сказать, что ведь Довлатов переводит и на другие языки. Я, например, знаю итальянскую переводчицу, замечательную Салман, которая очень ругает английские переводы, она сравнивала и говорит о том, что Довлатов великолепно переводится на итальянский язык. Так что дело не только в этом. Довлатов просто очень чисто писал. И этот язык, он доступен переводу. И вы знаете, вообще-то я считаю, что все можно перевести. Вопрос заключается только в качестве труда переводчика. И тут бывают гениальные решения. Вот, например, такая страшная вещь, как поэма «Москва петушки». Ну, как можно перевести эту поэму? На русском языке-то никто не поймет теперь уже, правда?
Да.
Существует несколько переводов на английский язык «Москва петушки». Я помню, как я видел, как ставили инсценировку. Хвостенко ставил в 79-м году. Это было Массачусетс, студенческий театр ставил инсценировку, и они задавали кучу вопросов очень смешных, все связанных с выпивкой, естественно. Но и после этого было немало попыток. И вот пример гениального перевода. Как перевести название «Москва петушки»? Уже непонятно, правда, что такое петушки? И как же называется лучший перевод? «Moscow Stations». Гениальность этого перевода заключается в том, что «stations» на английском языке означает «все остановки Христа» на пути к Голгофе. Они называются станции. Stations по-английски. Вот вам пример того, как можно гениально перевести такую сложную вещь. То есть вопрос, как всегда, заключается в том, чтобы найти адекватного переводчика. И я как раз думаю, что тот проект, о котором мы с вами говорили раньше, вот эта вот русская библиотека, она может привести в строй новых переводчиков, которые могут справиться с такой сложной задачей.
А с другой стороны, подумайте, Саша, ведь, по моему мнению, до сих пор при всех усилиях и иногда очень талантливых переводчиков адекватного перевода Достоевского уже, слава богу, сколько времени прошло, не существует.
Вы знаете, сейчас выходят новые переводы.
Но вы знаете, все равно нерв прозы Достоевского, трепетность ее, и вот это вот какое-то абсолютно неуловимое нервно-электрические кружева, если угодно, из которых состоит проза Достоевского, они пока что, мне кажется, все-таки не ухвачены. Читать Достоевского в переводе, вот на английский, это все равно, что смотреть на картины Ван Гога в репродукции. Вроде бы похоже, но одно, когда вы стоите перед картиной Ван Гога, вот эта нервная энергия, которую эти полотна излучают, вас притягивает и втягивает вот эту воронку. А когда вы смотрите на репродукцию, да, общие контуры там, Соломон, вы можете оценить эту картину, но ладно, не более того.
Ладно, Достоевский. За Достоевский все-таки мы как-то живем. Пушкин, вот где настоящая печаль и проблема. Когда я слушаю Пушкина по-английски, он напоминает мне Пушкина, но не стихи, а его письма.
Саша, разница здесь в том, что Достоевский-то популярен вот в этих вот неадекватных переводах, в то время как Пушкин, он не популярен. Гораздо популярнее Чайковский и Мусоргский.
Ну, конечно,
и тут все понятно.
Пушкина перевести совсем нельзя.
Нельзя. И его так до сих пор и принимают на веру.
Ну, хорошо сказали.
Ну, а Достоевского любят.
Потому
вот
что
в этих
пробивается,
вот приблизительных...
талант.
Да.
Мы тоже Ван Гога знали по репродукции, мы ничего, любили, да. Ван Гога тоже. Именно. Как Шекспир пробивается на все языки, включая несуществующие. Его переводят на эсперанто, на что угодно. И всюду он остается Шекспиром. Но мне кажется, важно другое. Вот посмотрите, что происходит с античным наследием. Каждый 15-20 лет появляется новый
каждое
перевод.
Поколение.
Каждое поколение переводит Вергилия заново. Каждое поколение переводит Гомера. Это неизбежный процесс.
Адаптируя их с современной ситуацией.
Ситуации, да. И это очень интересный, очень важный для языка процесс. И мне кажется, что если русскую литературу переводить вот так же, то получится совершенно другое дело. Потому что если... Вот как это я сейчас читаю перевод Пруста Баевской. Он звучит настолько современно, настолько свежо, как будто бы вытерли пыль с Пруста. У нас появился новый писатель. Вы знаете, это такая гениальная вещь, хороший перевод. Не зря Довлатов говорил, что уж всех по-русски пишет Райт Ковалёв. Everything about last night, I suppose. First 5 years of circumstances, loosen and grip. Foreign words on your lips, my lips on... Мы продолжаем очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Соломон, интересно перевести наш разговор в музыкальный план, потому что без музыки ни одна беседа с вами не обходится.
Вы знаете, я подумал о том, какую можно было бы провести параллель вот нашему разговору о роли личности в контактах культур и в пропаганде неизвестных ранее имен на Западе из сферы российской культуры, какую можно было бы провести параллель в области музыки. И потому что самый подходящий пример, пожалуй, это фигура Гидона Кремера. Замечательный скрипача, чьим жизненным кредо является пропаганда лучших произведений его современников и, в частности, композиторов из России. Я хочу показать вот на примере Кремера, который вкладывает всего себя, когда он берется кого-то пропагандировать, что эти усилия могут окончиться иногда удачей, а иногда неудачей. И как пример вот такой благородной неудачи я хочу привести пропаганду Кремером творчества Артура Лурье, композитора-эмигранта из России, которого уже посмертно открыл, потому что он умер здесь, в Америке, в Принстоне, совершенно неизвестным в 1966 году. Все о нем абсолютно забыли. Кремер раскопал его творчество и стал играть и пропагандировать, и записывать его, и давать по этому поводу интервью. И как-то вроде бы всколыхнулся интерес, но продолжалось это все буквально несколько лет, и сам Кремер перестал постоянно, во всяком случае, играть Лурье, и о нем, по-моему, мало кто сейчас вспоминает, за исключением только специалистов. Хотя, безусловно, фигура Лурье – это чрезвычайно показательно, интересная и яркая фигура. Я бы его назвал либо протоминималистом, либо вот таким своеобразным неопримитивистом. И в качестве примера мы покажем танец скоморохов Лурье из его оперы «Ара Петра Великого». Это опера, которую он сочинил в 1961 году, и звучит она с подачи Кремера на его диске в исполнении Оркестра филармонии под управлением Кристофа Эшенбаха, лейбл «Телдек». Вот другой пример успешной пропагандистской деятельности Кремера – это творчество Альфреда Шнитке, которого Кремер, наряду, может быть, еще с двумя-тремя другими исполнителями, ну, буквально выточил, что называется, тоже на себе, начав его играть на Западе тогда, когда никто не хотел слушать Шнитке. И когда уже его играли, то музыкальные критики, и здесь, в Нью-Йорке, я помню, это очень хорошо, фыркали поначалу и писали довольно неодобрительно. А постепенно настойчивость Кремера и его единомышленников сыграла свою роль, и Шнитке стал одним из самых популярных исполняемых композиторов в какой-то момент. Это скрипичный концерт Шнитке номер 4 в исполнении Гидона Кремера, лейбл «Телдек».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Забытая война 12-го года. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Откуда пришли пришельцы? Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Бизнесмен Александр Лебедев оформил и передал юристам личное поручительство за находящихся под арестом участниц группы «Pussy Riot». Ранее поручителями трех девушек согласились стать актриса Чулпан Хаматова и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Все они просят освободить Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич из-под стражи, ручаясь за то, что они в назначенный срок будут являться к прокурору, следователю и в суд. Глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призывает коллег не выходить из этой организации в знак протеста против законопроекта о финансировании некоммерческих организаций. О возможности такого шага ранее заявляли правозащитники Людмила Алексеева и Валентин Гефтер. Госдума рассмотрит документ в первом чтении в пятницу. Согласно нему, НКО, получающие гранты из-за рубежа, будут признаны иностранными агентами и внесены в специальный реестр. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок домашнего ареста 18-летней активистки Александры Духаниной, одной из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Сирии в понедельник жертвами насилия стали не менее 7 человек. По сообщению местных правозащитников, правительственные войска продолжили обстрелы находящихся под контролем повстанцев кварталов города Хомс и пригородов Дамаска. Косово в сентябре этого года обретет полный национальный суверенитет. Решение об этом было принято в Вене на заседании так называемой международной руководящей группы по Косово, в которую входят 25 государств. Группа была ответственна за установление в Косово демократических институтов. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Забытая война 12-го года. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Откуда пришли пришельцы? Книжное обозрение Марины Ефимовой. Четвертое июля не только День независимости, это еще и праздник истории. В каждом городе и городке обязательно проходят парады, в которых участвуют великие американцы. Вашингтон, Линкольн, Статуя Свободы. Я уже не говорю о распродажах, которые рекламируют себя по телевизору с помощью персонажей американского канона. В этом году истории особенно много, потому что нынешним летом страна отмечает юбилей самой странной войны своего батального прошлого. О ней и этом юбилее расскажет в своем традиционном историческом репортаже Владимир Абаринов.
Войну 1812 года в Америке называют «забытой войной». Современники считали ее вторым актом американской революции, но для большинства нынешних американцев она остается непонятной. Ее причины неясны, ее ход запутан, а закончилась она тем, чем началась. Если бы в то время существовал хотя бы телеграф, вполне возможно, ее вообще бы не было. Английский флот тогда господствовал на морях и сильно осложнял американскую торговлю. Президент Джефферсон терпел провокации и обиды. Он знал, что страна не готова к новой войне. Не хотел воевать и его преемник Джеймс Мэдисон, но в Конгрессе между тем появилось молодое поколение амбициозных политиков, считавших, что война спасет республику, а не погубит ее. Помимо английского флота, американцев беспокоили индейцы на севере страны, сопротивлявшиеся заселению своих земель. Канада представлялась легкой добычей. Конгресс объявил войну 18 июня 1812 года. Двумя днями ранее Англия отменила торговые ограничения для США, но в Вашингтоне об этом не успели узнать. Для успешных боевых действий Америке не хватало прежде всего регулярных сил. Можно было бы мобилизовать на войну милицию штатов, но губернаторы Новой Англии наотрез отказались сделать это. Они продолжали торговать с Канадой и снабжать британские войска. Позором закончился поход в Канаду генерала Вильяма Хэлла. Он быстро отступил в форт Детройт, а затем сдал Детройт без единого выстрела. С начала войны прошло всего несколько месяцев, а уже весь Мичиган оказался под контролем британцев. На стороне англичан воевали индейцы. Знаменитый вождь племени Шауни Текумсе получил звание бригадного генерала британской армии и погиб в бою. В дальнейшем американцы действовали более успешно. В апреле 1813 года американский десант в количестве 1700 человек переправился через озеро Онтарио, захватил город Йорк, разграбил и сжег здание законодательного собрания. Канадцы поклялись отомстить. В июле 2014 года британская эскадра под командованием адмирала Кокберна высадила в Чесапикском заливе 4000 солдат, направившихся к Вашингтону. Близ Блейденсберга в штате Мэриленд их ждали американские войска. Рассказывает автор книги о войне 1712 года Ирвин Молоски. Это была месть американцам за то, что они сожгли город, который сегодня называется Торонто, крупнейший город Британской Канады. Тогда он назывался Йорк. Командующий британскими силами в Северной Америке отдал приказ своим войскам при первой же возможности сделать с Вашингтоном то же самое, что американцы сделали с Йорком. британские войска шли наказать Соединенные Штаты за сожжение Торонто. Они подошли к Блейденсбургу. Там их ждали американцы. Но британские силы были в явном большинстве и обратили американцев в бегство. Президент Джеймс Мэдисон был там и видел разгром своими глазами. Он послал своего секретаря в Белый дом, который тогда еще не был белого цвета и потому не назывался белым. Послал сказать первой леди Долли Мэдисон, что пора паковать вещи и ретироваться, потому что американцы спасались бегством, и он не хотел, чтобы Долли попала в плен к британцам. Американцы были настолько беспечны, что не озаботились обороной своей столицы. Вашингтон не имел стратегического значения, зато пропагандистский эффект его захвата британцами был велик. Американцы были слишком самоуверены. У них, видимо, не было хорошей разведки. Они не знали, насколько велики силы британцев. А их военный министр сказал президенту, что на Вашингтон не нападут, и укреплять его незачем. Впоследствии Мэдисон его уволил. Американцы были настолько надменны, что в тот самый день в Белом доме накрыли обеденный стол на 40 персон, достали вино из погреба. Все это было съедено и выпито. Но выпили и съели все это не американцы. Это сделали британцы. Долли Мэдисон проявила в этой ситуации завидное хладнокровие. Она руководила эвакуацией из Белого дома важнейших государственных бумаг и других ценностей. Из предметов интерьера ей удалось спасти знаменитый портрет Джорджа Вашингтона работы Гилберта Стюарта, который по сей день украшает резиденцию президента. Уже на следующий день англичане вернулись на свои корабли, но предварительно подожгли Белый дом и Капитолий. Уже в самом начале войны стороны попытались вступить в мирные переговоры. Свое посредничество им предложила Россия. Президент Мэдисон направил в Петербург делегацию, в состав которой вошел и будущий президент, а тогда посол США в России Джон Квинси Адамс. Однако Лондон отверг посредничество Александра I и предложил прямые переговоры в Генте. Делегация отправилась во Фландрию, где и дожидалась окончательного разгрома Наполеона. В декабре 1814 года в Генте был, наконец, подписан мирный договор, восстановивший довоенный статус-кво. Однако ни правительство США, ни командование британскими экспедиционными силами об этом не знали, и боевые действия продолжались. Последнее крупное сражение войны, битва за Новый Орлеан, которую блестяще выиграл будущий президент генерал Джексон, завершилась уже в январе 1815 года. Кто же победил? Канадцы убеждены, что они. Поэтому в эти дни двухвековая годовщина войны в Канаде отмечается широко и пышно. Вот отрывок из юбилейной речи генерал-губернатора Канады Дэвида Джонстона, в которой он цитирует американского историка Алана Тейлора.
The paradox is that it was in many ways our similarities rather than our differences that led to war.
Парадокс заключается в том, что к войне привели не наши различия, а наши сходства. Как пишет Алан Тейлор, республика и империя вели борьбу за лояльность людей, населяющих Северную Америку, индейцев, поселенцев и иммигрантов. Американцы и британцы говорили на одном языке и торговали между собой больше, чем с другими странами, но именно это и привело к соперничеству. Как известно, провал попыток разрешить эти противоречия мирным путем стал причиной дорогостоящей и разрушительной войны. Победа в этой войне была одержана благодаря сплоченности тех, кто объединился, чтобы сражаться за Канаду. Сегодня война 1812 года остается поучительной в своей сложности. Как генерал-губернатор и главнокомандующий Канады, я призываю всех канадцев изучать этот эпизод нашей истории и его важные последствия. Американский историк Дэвид Шомет уверен, что победили американцы. Это была борьба Давида с Голиафом. Ее исходом можно гордиться. Когда мы начали эту войну, страна была союзом штатов. Мы были в первую очередь мэрилендцами, вирджинцами, коннектикутцами и лишь во вторую очередь американцами. К концу войны, хотя мы и не завоевали никакой новой территории, и ни одна из сторон не могла считать себя победителем, мы стали Соединенными Штатами.
Although we gained no territory, neither side was victorious, we came out as United States.
А по мнению Алана Тейлора, на которого ссылался генерал-губернатор Канады, это была гражданская война. Американская революция разделила Канаду и Соединенные Штаты, но на самом деле люди, жившие по обеим сторонам границы, были одним народом. Когда началась война, они говорили на одном языке, и в обеих странах были те, кто убеждал людей по ту сторону границы воевать на другой стороне. Война имела все признаки гражданской. Сосед воевал с соседом, а случалось и брат с братом. Они жгли фермы друг друга, и все это выглядело как гражданская война. Так кого же следует считать победителем? Британская Канада определенно выиграла войну. Их цель состояла в том, чтобы не дать американцам завоевать себя. И они преуспели в защите от сил вторжения, которые значительно превышали численностью силы обороны. Но, с другой стороны, можно сказать, что американцы выиграли мир. Им удалось существенно укрепить границу. Они лишили канадцев возможности заключать союзы с индейцами на американской территории. Проиграли эту войну индейцы, жившие в районе Великих Озер. Они полагались на союз с британцами в своей борьбе за свои земли и против американских поселенцев. Именно в войне 1812 года, в битве за Балтимор, родился американский национальный гимн. Текст его написал поэт-любитель Фрэнсис Скотт Ки на мотив известной английской песни «Анакреону в небесах» Ирвин Молоцки. Они не могли взять Балтимор с моря, без сухопутных войск. Они должны были атаковать форт МакГенри, расположенный в Балтиморской гавани. И именно над этой крепостью развивался флаг, который увидел Фрэнсис Скотт Ки после Великой битвы за Балтимор. Именно это зрелище вдохновило его на сочинение стихотворения, которое он сначала назвал «Оборона форта МакГенри», но уже на следующий день оно было переименовано «Усыпанное звездами знамя». Все говорили о победе в Балтиморе. Песня быстро распространилась по всем Соединенным Штатам и стала необычайно популярна. Существует по меньшей мере две русские версии гимна, одна из которых принадлежит перу Павла Палащенко, персонального переводчика Михаила Горбачева. Его вариант точно ложится в размер. «Озарел ли рассвет многозвездный наш стяг в предзакатных лучах, гордо реевший вчера? Осененные им презирали мы страх, защищая его, возглашали «Ура!» Среди вспышек ракет и разрывов гранат, где реет наш флаг, там не сломлен солдат. Струится ли, как прежде, наш флаг звездный боевой над свободной землей, над героев страной?»
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
4 июля, с Дня независимости, официально начинается американское лето и неофициально жуткая жара. В прежние времена, когда искусственная прохлада была редкой роскошью, кинотеатры, они первыми обзавелись кондиционерами, часто служили климатическим убежищем. С тех пор и пошла любовь Америки к летнему кино, которое резко отличается от важного зимнего и эзотерического весеннего. Этим летом одним из самых заметных фильмов летнего Голливуда стал долгожданный фантастический боевик мастера этого жанра Ридли Скотта «Прометей». Картина только косвенным образом связана с его знаменитым фильмом «Чужой», но для любителей такого кино и этого достаточно, чтобы поспешить в кинотеатр. Многие так уже и сделали. «Прометей» заработал в мировом прокате более 260 миллионов долларов, а лето только начинается. Как всегда бывает с успешным фильмом, картина гонит перед собой медийную волну. В американской прессе подробно обсуждаются главные герои «Прометея», пришельцы, их облик, их роль, их значение в массовой культуре. Сегодня мы присоединимся к этим дискуссиям, чтобы поговорить о секретах самого популярного, пожалуй, жанра научной и ненаучной фантастики. Среди читателей и зрителей любители фантастики составляют отдельную секту. Этим они резко отличаются, скажем, от поклонников детективов. Криминальное чтиво отпочковалось от обыкновенного, не разорвав свои связи с предшественниками. Сущность литературы и родилась-то для того, чтобы рассказать о преступлении. Без него у нее не было бы сюжета. Лишь преступив порог нормы, мы оказываемся в зоне вседозволенности, которая чревата приключениями, а значит фабулой. По одну сторону лежит обычная жизнь, о которой нечего рассказывать, они и так все знают. По другую открывается царство свободы, то есть произвола. Когда преступлений накапливается слишком много, они называются войной и становятся предметом эпоса. Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины. Научная фантастика призвана приступить иные пределы, те, что отделяют нашу реальность от не нашей. Это роднит ее с еще более древним жанром, который гораздо позже и с большей долей условности назвали теологией. Признать эту историческую преемственность мешает сам термин. Из-за него научная фантастика кажется недавним изобретением, тесно связанным с ходом прогресса. На самом деле речь тут следует вести не о научной, а о технической фантастике. Все ее классики, начиная с отца-основателя Жюля Верна, использовали одну и ту же схему – появление нового изобретения, радикально меняющего жизнь. Во всем остальном фантастика оставалась сугубо традиционной. Одушевленная энтузиазмом читателей, она позволила себе игнорировать, собственно, художественный прогресс, что и загнало ее в угол, в подростковое литературное гетто. Между тем, истинное признание фантастики, как ее понимал корифей жанра Станислав Лем, состоит в ином. Оставляя другим описание нашей жизни, она должна придумать другой мир, населенный другими людьми. В лучших своих образцах, например, в «Солярисе», такая фантастика занимается тем же, чем вся наша культура с момента своего возникновения – конструированием Бога, созданием трансцендентного, запредельного, нечеловеческого. Конечно, это самая трудная задача, которую может поставить перед собой писатель. Как говорил все тот же Лем, для человека всегда самое трудное – выйти за пределы умственного тождества с самим собой. Вообразить другого с большой буквы грандиозный проект и немалый подвиг. Фокус ведь не в том, чтобы пришелец был одноногим или синеголовым. Вызов в том, чтобы выйти из колеи обычного мышления, изобразить модели чужого сознания, открыть новые горизонты для фантазии, введя в поле мысли небывалое. Но куда чаще, отступая перед трудностями, фантастика робко пятится назад. Ее центральный конфликт – контакт неравных. Фабула определяет вопрос, кто дальше ушел по пути прогресса. Ответ на него составляет сюжет, который разыгрывает главную мистерию нашей географии – открытие нового света. Если пришельцы выше нас, то роль индейцев играем мы, если ниже, то они. Раздетая до скелета, фантастика напоминает вестерн для очкариков, которыми нас всех делает трехмерный Прометей. Наш разговор о пришельцах продолжит Марина Ефимова.
Уже несколько веков ученые обсуждают возможность жизни на других планетах Вселенной. От научного предположения, сделанного Джордано Бруно в XVI веке, пока они дошли лишь до обнаружения окаменелых бактерий на Марсе в конце XX. Но человечество не так терпеливо, чтобы ждать веками, и оно населяло мир инопланетянами, начиная с догадок Эпикура, с японской сказки X века о человеке, срезавшем бамбук, в которой лунная принцесса посетила Землю, с верований авторов Талмуда и индуистских священных писаний. В статье «Космический зверинец», опубликованной в журнале «Нью-Йоркер», писательница Лора Миллер перечисляет все многообразие фантазии в изображении инопланетян, включая зеленых человечков, моллюсков, слюнявых чудовищ, цветы и минералы.
До XIX века литературные инопланетяне в основном были человеческими существами. В сатирическом романе Вольтера «Микромегас», написанном в 1752 году, учтивый пришелец Сатурна ничем не отличался от человека, кроме размеров. Его рост – 2 километра. Но он настолько человек, точнее, настолько европеец, что у него есть любовница – хорошенькая маленькая брюнетка ростом в 660 саженей. Цель визита сатурнянина на Землю – изучить слабости землян, которых он рассматривает под огромным микроскопом.
Только в XIX веке, после появления теории Ламарка о приспособляемости живых организмов и теории Дарвина о естественном отборе, фантазии об инопланетянах стали учитывать научные идеи. Судя по энциклопедии научной фантастики, первым автором, изобразившим инопланетян в новом обличии, был французский астроном и философ-эзотерик Камиль Фламарион. Ученый Лумен, герой его одноименного романа, после смерти обретает способность путешествовать во времени и в пространстве, в том числе на отдаленную планету Вирго. Ее населяют человекообразные существа с одним ухом на макушке и с тремя пальцами на руках, которые летают, не имея крыльев, и размножаются самозарождением.
Лумен рассказывает и о других видах инопланетян, о тритонах в розовом океане, об интеллектуальных овощах, похожих на подвижные кактусы. К сожалению, все эти красочные формы – лишь оболочка, как у конфет с начинкой, а внутри сентиментальная мораль француза XIX века. Каждая форма жизни у Фламариона – наглядная критика человеческого общества. Старейшая профессия литературных персонажей – педагогическая. И в этом смысле инопланетяне Фламариона не уступают диковинным землянам, у которых побывал Лемюэль Гулливер.
Все инопланетяне, созданные фантазией человека, делятся на тех, с кем мы можем сосуществовать, и тех, с кем не можем. Дарвин и Ламарк навели современников на мысль о том, что человек не обязательно венец творения. Идея космического соседства омрачилась и религиозным кризисом. В XIX веке, пишет Миллер, многие люди осознали пугающую вероятность того, что мы не созданы Богом, а просто случились в ходе эволюции, и что мы можем столь же естественно исчезнуть. Порождением такого умонастроения были научно-фантастические романы француза бельгийского происхождения Жозефа Рони-старшего, друга братьев Гонкуров, кавалера Ордена Почетного Легиона. Английские переводчики Шателиан и Слоссер ставят его выше Жюль Верна и Герберта Уэллса и называют настоящим отцом жанра научной фантастики. В их переводах недавно вышла книга Рони под заголовком «Три научно-фантастических романа от доисторического времени до конца Земли». В Америке Рони знаменит лишь романом из доисторического периода «Борьба за огонь» и его чрезвычайно увлекательной экранизацией 1981 года.
Именно Рони начал новейший этап в жанре научной фантастики, в котором движение сюжета определяется не человеческим интересом, а научной неизбежностью. В романе «Конец Земли» на остатках человеческой цивилизации обитают ферромагнитные инопланетяне, безразличные к людям, но вампирски вытягивающие железо из их крови. И последний землянин героически решает дожить свои дни среди них, чтобы оставить след своего биологического вида в природе существ, которые унаследуют Землю.
Любопытно, что марсиане в романах Руни достигли декадентского периода своей цивилизации, уступив планету агрессивным, примитивным, блинообразным существам и смирившись со своим скорым исчезновением. Миллер относит этот нюанс к процессу политизирования научно-фантастической литературы.
Личный взгляд марсиан на их трагедию очень европейский, но не очень дарвинистский. В истории у догнивающей империи больше политики, чем биологии. Но можно ли их разделить в дарвиновской вселенной? Английский фантаст Герберт Уэллс и не пытался это сделать в «Войне миров». Она вышла в свет в 1898 году, но описанный в ней ужас с годами становится лишь более убедительным. Рассказчик в романе, писатель и философ, называет появление марсиан великим разрушением иллюзий, доказательством хрупкости и недолговечности человечества. Его случайный сосед по укрытию, потерявший веру священник, причитает: «Почему Господь допустил это? Кто они такие, эти марсиане?» И писатель говорит: «А мы кто такие? Что думал бы про нас кролик, если бы у него был интеллект?» И про себя думает: «Жители Тасмании были сметены нашествием европейцев». Уэллс прозрачно намекает на то, что империя может хлебнуть собственного лекарства. В «Войне миров» Англию спасает не политика, а биология, не армии, а бактерии, которым у пришельцев из космоса нет иммунитета.
В наше время мы живем в смутном ожидании катастроф. Потепление климата, мировых войн, землетрясений, извержений, цунами и выходы из-под контроля атомной энергии. Заодно уж и от космоса не ждем ничего хорошего. Сейчас вряд ли кто-нибудь описал бы, как это сделал Руни, любовный роман человека с шестиглазой марсианкой о трех ногах, сексуальные отношения с которой герой загадочно определил как чистые и почти нематериальные. Правда, в 60-х, 70-х годах в американской научной фантастике был недолгий мечтательный период. «Чужак в чужой стране» Роберта Хайнлайна, «Левая рука темноты» Урсулы Ле Гуин. Сейчас, пишет Миллер, на одного инопланетянина ИТИ приходится дюжина вторжений похитителей тел. Омерзительных тварей из фильма «Чужой» сменят еще более отвратительные кальмароподобные дряни в новом фильме Ридли Скотта «Прометей». Нынешние инопланетяне – порождение нашего коллективного психического состояния. Вглядываясь по мере возможности в темные уголки загадочной вселенной, мы поневоле видим в ней отражение себя, а это малоприятное зрелище.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гельсом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».